«Свобода» в клубе «Перелетный кабак». Проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Парк «Зарядье», портал «ВАД» и «Либрай». Исследовательский и выставочный проект «Зарядиология». Участвуют кураторы Михаил Муравский, антрополог архитектуры, и Дарья Кравчук, арт-критик. Исследователь Руслан Гребенниченко, художники Мария Кремер, Александра Портяникова, Ариадна Арендт, модератор проекта Яна Сидикова. Ведет программу Елена Фанайлова.
«Зарядье» является, наверное, одним из самых амбициозных проектов, если не самым, российской современности, таким символом новой Собянинской Москвы, символом демократии, которую можно представить людям тоталитарными способами. Это я пересказываю критика Ревзина. Вызывает это явление культуры и восторги, и страшную критику, причем с теми же самыми эмоциями. Ваша выставка «Портал Зарядья», то есть ваш вот выставочный проект большой, как мне кажется, это такая большая ироническая рефлексия, очень ироническое исследование этого исторического места, архитектурных пластов, которые там сосредоточены, городских смыслов, которые были всегда в этом месте. И, собственно говоря, главный вопрос, который эта выставка ставит, это справляется ли нынешний парк «Зарядье» вот в том его волшебном диснейлендовском фактически виде с исторической функцией, которая всегда была у города. Я хочу спросить у вас все-таки, ну, почему вас этот проект привлек? Почему такой аттракцией это обладает для вашего ума и сердца, Михаил?
Ну, для меня это место интересно, потому что как бы, история этой части Москвы очень как бы, разнообразная. Это место очень живо и невероятно изменялось. Я был в гостинице «Россия» в 90-х. Я жил там два раза, в 99-м, в 2000 году, а потом я приехал в Москву в 2007 году поездом из Пекина. Я искал этой гостиницы.
Когда уже гостиница была разрушена?
Ну, я не знал, что она была разрушена. Ага. Я был тогда со своими друзьями, и я хотел им показать этот невероятный, как бы,
памятник
советской архитектуры, и вообще тоже памятник как бы дикого капитализма и всего это другого.
Да.
И показать им внутри, и вообще просто потусоваться в ресторанах или что-то такого. Но просто я искал, я не мог найти этого места. Я думал, что я полный дурак, что я не мог найти самого большого гостиницы в мире. И я не знал просто, что она была разрушена тогда. Я думаю, что моя фасцинация это место, как бы, возможно, там есть какие-то источники из этого. И то, что там потом появилось «Зарядье», это место всегда было бы интересно, несмотря на то, что бы там было. Если там бы этот фостерский проект появился, этот как бы золотой, как бы блинг-блинг, лужковская архитектура, это было бы замечательно для исследователя. Тогда само «Зарядье» меньше интересно.
Для чувства юмора
исследователя. Для чувства юмора, да. И «Зарядье», и вроде «Зарядье» как бы сложнее для чувства юмора,
потому
что это проект без чувства юмора. Как бы сам «Зарядье» это очень как бы безюморное.
Я думаю, что как раз для меня, как именно для куратора, потому что Михаил все-таки в первую очередь антрополог, исследователь, для меня, как для куратора, было важно посмотреть, как тоже современные художники вообще могут рефлексировать на эти темы. Поэтому я именно с этой точки зрения вступила в этот проект. Mm-hmm. Вот. То есть тоже, я думаю, что это был мой, в общем-то, первый опыт работы на таком research-based exhibition. Вот. И, конечно, да, это что-то...
А вы искали художников для проекта?
Было две...
Как это устроено было?
Было две опции. То есть отчасти, да, мы искали и с определенными персонажами общались, и отчасти это был такой формат open call, потому что для нас тоже было важно посмотреть вообще, кто пришлет заявки на этот open call, кто как отреагирует и отреагирует ли вообще.
Да, кто заинтересуется.
Да. Да, mm-hmm. То есть была такая стратегия и кураторская концепция, то есть в этом, mm-hmm. в том числе.
Но вот вы разделяете мое ощущение, что очень много юмористической рефлексии, критики с точки, ну вот и критики, и в то же время какой-то нежности к этому месту. Вот у меня такое ощущение от этого всего,
очень двоякое,
очень двоякое, да, ощущение. Yeah.
То есть даже от людей, которые, ну, мы там спрашивали о каком-то мнении, каких-то коллег, друзей, было тоже такое двоякое мнение, то, что критика ли это этот проект, или это, наоборот, такое обожание парка Зарядье и некоторый комплимент в сторону парка. Вот до сих пор, видимо, думаем.
Да, и я вообще думаю, что некоторые людей на, вообще как бы смотрели на как бы не, ну, конечно, не у всех время, как бы, серьезно, как бы, прочитать все материалы, которые существуют, и некоторые думали, много людей думали, что мы просто делаем какой-то культ, пропаганду, да? Как бы, Собянинской Москвы, что мы показываем, что парк Зарядье крутое место, и так далее, и так далее. А некоторые другие люди, с другой стороны, боялись, что мы будем слишком критикировать. Тогда было очень сложно, как бы, балансировать. Но важно тоже сказать, что наш кураторский проект, в смысле, выставочная часть этого проекта я делал вместе с Дашей, в смысле, Даша была куратором, я был как типа исследовательным куратором, а это все основано на исследованиях, которые я делал вместе со студентами из Высшей школы экономики, и как бы Руслан как бы находился в центре этого.
Россия представлена ущербным символизмом. Климатические зоны России в парке отражают скорее возможности парковой индустрии, а не реальные регионы России. Очевидно, что Зарядье, находящееся под крылом Кремля, пространство, организованное для эффектных селфи на фоне самого Кремля. Вместе с тем, парк Зарядье, как феномен, достоверно отражает централизацию власти и отсутствие заявленной федеративной структуры государства. Москва представляет, воображает Россию, наделяет ее специфическими образами и качествами. Так и сама Россия воспринимает себя с подачи Москвы.
Мне всегда интересно работать со смыслами, и мне интересна архитектура как такая история материальных объектов, которая несет в себе ответственность человека, да, устанавливает некоторый материальный объект, за ним остается память об этом объекте. И, конечно, интересно изучить, какие смыслы несет история за своей материальностью, архитектура Зарядье за своей материальностью. И, ну, при этом парк Зарядье — это вообще очень интересный там в контексте Москвы объект. И это самый, наверное, грандиозный, ну, как вы сказали, имиджевый проект.
Амбициозный, это финансовый, этот проект, с привлечением иностранных сил, недешевый, это мягко скажем, да. Так еще. Да, и в то же время ощущение такого специально выстроенного Диснейленда у меня остается от этого проекта.
Да, но первое, что приходит в голову, это, ну, то, что парк Зарядье — это как некоторый сувенир, он отображает многие урбанистические стратегии, которые использует нынешний мэр Собянин.
А
и поэтому интересно изучить Зарядье и изучить то, как он связан с иными городскими проектами. Но и, конечно, когда мы говорим о Зарядье, когда я его называю сувениром, в сувенире я совмещаю две идеи. Это, во-первых, логику дара этого парка. Как есть предыстория о том, как этот парк появлялся.
Напомните нам.
Это очень длинная история, на самом деле, с историей вообще пространства Зарядье, с тем, когда там находился исторический квартал, который постепенно сносился. Потом на месте квартала была идея построить 8-ю сталинскую высотку, которую
это
не удалось...
Это еще в советские времена.
Да, по проекту, да, Дмитрия Чечулина. Ее не удалось построить, и там остался фундамент, потом была построена гостиница «Россия».
На этом фундаменте, правильно помню?
Часть старых зданий сносились уже позже, после постройки гостиницы «России». И последние сносились уже во время постройки Зарядье, после 2012 года. После этого гостиница «России» была снесена, там был огромный, там самый большой, насколько мне известно, в Европе пустырь с натяжной рекламой по фасаду этого пустыря. Самая большая натяжная реклама, натянутая на фасад.
Да.
Вот вдоль Китайгородской стены и набережной, вот этот перпендикуляр.
И внутри был Солярис, внутри был просто зона, как бы зона хаоса.
Да.
Люди, которые работают в музее старинного английского двора, который находится там, или в церковь, как бы вспоминая, когда они смотрели через свои окна на то, что там происходит, там собаки, там вообще какая-то из Тарковского, как бы...
Картина.
Да, картина.
Да, парк Зарядье, соответственно, преподносился как дар, идея построить парк, именно парк на этом месте, а не какой-то бизнес-центр и не общежитие
дар
для...
города горожанам, я правильно
пытаюсь? Нет, не совсем. Я имею в виду...
дар кому?
Дар от власти, дар от Путина. Городу Москве.
Который лично приезжал на его открытие, как мы помним.
Да, там была очень-очень, на самом деле, красивая И такая знаковая история, когда Путин и Собянин встретились на этом пустыре, на этом постапокалиптическом пространстве в парке Зарядье в 2012 году. И Собянин смотрел вдаль, и в этот момент Путин как бы окинул взглядом это пространство, и он сказал: «А знаете, Сергей Семенович, у нас как бы недостаточно парков в центральном округе Москвы. Почему бы нам не установить здесь парк?»
По-моему, даже какая-то картина у вас на выставке изображала эту историческую встречу. Если я...
Ну, или, не совсем. Или что, там что, были что какие-то...
Прямо... Как-то отрефлексировали.
Фотография есть в буклете.
А, да.
Хорошо было бы нарисовать монументальную картину.
Ну, я просто представляю этой себе. Это просится, как такая советская фреска.
На этой картине изображена Красная площадь, собор Василия Блаженного и разнообразные герои, которые проводили какие-то акции, перформансы на Красной площади. Петр Павленский, Пусси Райт, и многие другие, там, Мавромати, Осмоловский, который написал там неприличное слово из трех букв. А также Матиас Руст, немец, который случайно приземлился, и вплоть до Василия Блаженного. Это все началось как некая шутка, и вообще я просто хотела попробовать себя в живописи, но меня это затянуло, и я начала исследовать жизни, истории этих акционистов, и поняла, что главное, наверное, идея в Красной площади – это такое место для шутовства юродивых, и поэтому я увидела связь с Василием Блаженным. Вот так родилась картина. Я сделала при помощи своего приятеля анимацию, где все эти герои двигаются. Олег Кулик занимается любовью с собаками в роще, которая слева от Кремля, из берез и сосен, которая как бы является парком Зарядье. На самом деле, когда я написала картину, я не знала про существование парка Зарядье, просто нарисовала самые типичные деревца, которые можно представить в качестве воплощения русского, чего-то русского, что может быть рядом с Кремлем. А потом я приехала в Москву и вдруг увидела, что то, что я написала в своей картине как бы в шутку, на самом деле там существует.
И я не знаю, но сейчас еще есть еще, но думаю, да, что там в Заряде, в амфитеатре, на стене филармонии концертного зала, который сейчас открылся, есть огромные проекторы, и там проектируется пропаганда про то, сколько там километров проводов и как бы сколько
много всего.
Статистика такая невероятность, как бы статистичная. И там тоже есть показана эта встреча, как бы как миф.
Но вот то, о чем сказал сейчас Михаил, это как раз-таки входит во вторую часть моего тезиса о том, почему Зарядье – это сувенир, про то, что сувенир – это некоторая сфера, в которую заключена внутри какая-то иная субстанция, отделенная как бы от города. И я имею в виду тотальность парка Зарядье. Я имею в виду то, что Зарядье – это совокупность. Почему парк Зарядье тотальный? Я имею в виду Зарядье – тотальность как совокупность воздействий на посетителя. И когда посетитель приходит в парк, на него воздействуют все его органы чувств, буквально физиологически, да, там, на зрение. Ему транслируют очень яркую вот эту, действительно ослепляющую, если смотреть на нее вечером, это очень яркий экран буквально, историю про то, сколько там, километров труб и было проложено. В сентябре там была другая видеотрансляция. Помимо этого, в парке Зарядье есть громкоговорители, которые транслируют классическую музыку. И в изначальном проекте «Дилерс Кафедро» не было идеи использовать музыку в парке. И интересно, как выстраивались взаимодействия между КБ «Стрелка», которые проектировали техническое задание парка, и властными структурами города Москвы, и они взаимодействовали так, чтобы это при этом был парк, и при этом, с одной стороны, парк горизонтальный, есть буквально фраза из технического задания, которую процитировал культуролог Антон Кальгаев на одной из наших встреч, о том, что парк Зарядье должен стать зеленой площадью напротив красной. Это метафора, но это фраза из технического задания. И есть, с одной стороны, как бы идея вот этого горизонтального зеленого с там, мягко подстриженной травой парка напротив Красной площади, наделенной очень сильными властными контекстами, да и на месте самого Заряди, который тоже наделен очень богатой историей и сильными контекстами архитектуры как власти. А с другой стороны, есть интенция поставить там некоторый многофункциональный комплекс, который будет совмещать амфитеатр, медиакомплекс, ледяную пещеру, концертный зал, потом еще музей истории, да, потом еще звук на фонарях и, конечно же, проектор. И вот это некоторый баланс между, как мне кажется, очень важный. И то, что нам сказал наш информант про то, как проходили эти дискуссии, их желание было в том, чтобы оставить от Заряди 70% ландшафтного пространства в том же Заряде. Это был,
да, я специально про это говорил.
Конечно. В том, чтобы Заряде было не столько многофункциональным комплексом с позиции стрелки, сколько ландшафтным парком и ландшафтной архитектурой. Ну и вот это баланс между вот этой эстетикой ландшафтности и очень политической интенцией сделать такой тотальный аттракцион. И что из этого получилось? Конечно, эти фонари с динамиками не были предусмотрены в первоначальной концепции.
Место парка Зарядье – это место, где наслаиваются исторические эпохи. И когда я изучала процессы изменения, исторические, политические, социальные, на том именно пространстве, действительно, это место очень, очень характерное и явно отражает вот эти вот слои исторические именно в архитектурном языке. То есть в 1947 году там планировалась сталинская высотка. Это совершенно, это один этап русской истории, одна архитектура, один язык архитектуры. Был закончен стилобат в 1953 году. На месте этого стилобата потом, в 1967 году, было построено здание гостиницы «Россия». Это вот это вот наслоение второе. Это уже совершенно другой этап истории, совершенно другая архитектура. И вот, наконец-то, в 2017 году все меняется спустя четко 50 лет. И в 2017 году появляется парк Зарядье. То есть вот эти вот слои, кулисы, они очень явно там прочитываются.
Ребята, изначально выставка ваша в Музее архитектуры называлась «Портал не только в ад, но и в рай». Я правильно понял?
Да, да. Да.
Потом, то есть «Портал Заряди», да? Ну, слово «портал» вы употребляете как некий образ, да? Перемещение, вход, да. Вход, ну, в эту
портал,
тему.
Да. Да.
Так вот почему, то есть «Портал в ад» – это же цитата из кого-то из критиков, да?
Нет, да, ну да, да, да и нет. Это тоже как бы символ, это тоже как бы знак того, что действительно выставка, концепция выставки и тоже работы художников базировались на работе исследователей, на работе исследователей из Высшей школы экономики и на транскриптах наших круглых столов, которые Руслан и другие студенты организировали. И действительно художники взяли из этих круглых столов много из тезисов, презентированных студентами.
Ну, мы просили их тоже рефлексировать именно на вот эти вот такие мемы, мифологии. Да.
А это название портала, это была интеракция между Антоном Колгаевым, о котором Руслан уже говорил, на одной из зарядиологических круглых столов, и Тимуром Башкаевым. Тимур Башкаев – это архитектор интерьера в парке Зарядье. Антон Колгаев, как Руслан говорил про тех противоречиях, которые находятся в парке Зарядье, что там не только зеленость, но и красность, не только аттракцион, но и рефлексия, не только как бы свобода, но и тюрьма, как бы все вместе. Не только наша эпоха, не только но и.
Аркнадзор, критикует проект парка ровно вот потому, что мы описали. Гостиница «Россия». Перед этим сталинская высотка, перед этим жилой квартал, перед этим торговые площади. То есть имеется в виду то, что это место исторически нагружено другими смыслами, чем парк. А Что вы на это скажете?
Я думаю, что вообще идея постройки парка на месте уже снесенной заранее гостиницы России, она вполне, в принципе, логична, последовательна с точки зрения эстетики, потому что у вас есть уже какое-то очень сильно исторически нагруженное контекстом пространство, у вас есть пространство, вокруг которого очень много сильных тоже исторических контекстов, ну, даже Красная площадь, Варварка, Китай-город, и вот эта история времени, история пространства, как-то немного нивелируются и вот смещаются вот этот груз, вот эта тяжесть истории постройки парка. Как бы такое горизонтальное, уравнительное пространство прямо напротив Кремля. Понятно, что мы уже не смогли бы там при любой логике вернуть ни одну из частей истории, когда уже все было снесено. И понятно, что в этом смысле идея горизонтального парка, она, мне кажется, политически, эстетически, она очень последовательна. А другой вопрос, насколько этот парк является парком, или же это очередной аттракцион власти, такой же, как и 8-я сталинская высотка, и такой же, как гостиница «Россия», или же нет. И здесь у нас уже входит какая-то баланс вот между ландшафтностью и многофункциональностью этого пространства. И в парке «Зарядье», когда вы туда приходите, там очень четко продуманы все ваши маршруты, которые вы можете пройти.
В этом тоже есть определенная тотальность этого парка.
В этом есть момент про дисциплинирование посетителя. Возможно, это отчасти связано с тем, что парк вообще достаточно небольшой, и там невозможно большому количеству людей разделиться. Возможно, это чисто логистическая такая история. Но при этом, мне кажется, что все равно важно говорить о вот этой дисциплине в парке «Зарядье» как о политическом жесте.
Важный момент, как бы, что контраст между этими, что действительно это путя очень сдефинировано, как бы, с горы, а сверху. В идеологии парка как бы постоянно повторяется то, что говорят архитекторы, именно американские архитекторы про этот парк, что это парк, это pathless landscape, это ландшафт без пути, это беспутный ландшафт, не знаю, как это правильно сказать. Например, на церемонии открытия Чарльз Ренфро, который был главным представителем дилерского Фидео Ренфро в этом проекте, он постоянно повторял как мантра фразу «You have to lose yourself in this landscape».
Ты должен потеряться, это обязательность.
Да, и просто постоянно повторял, это уже интересно, потому что это как бы контраст между этим абсолютно. Я никогда не был в парке, в котором путь так сдефинирован, как «Зарядье», а тоже никогда не слышал по парке, в котором так на округ повторяется этот идеология, как бы, этот как бы лжа идеология, как бы, беспутанности. И это уже другой вид идеологии, это еще не постправда, потому что постправда — это как бы сложно узнать, что правда, а что неправда. Да. А это более как бы old fashioned, как бы просто bullshit.
Да.
Как бы тогда это такое странное.
Так что же, получилось, что американские архитекторы и русские власти смешали все смыслы, то есть одни пытались заложить один смысл, а вышло все по-другому.
Я не знаю, думаю, что немножко да, но немножко нет, потому что на самом деле я думаю, что действительно дилерский фитер Ренфро хотели, чтобы там было больше дикости, и чтобы это растение было немножко, чтобы это
более густо.
А потом оказалось, что на самом деле это дорогие в парке, это городские дороги, тогда они должны быть определенной широкости и так далее.
Реакции бывают разные, потому что иногда они видят что-то совсем неожиданное, то, что часто бывает в современном искусстве, они начинают смеяться или говорить: «О, а я бы никогда не подумал, если бы вы не сказали», например. Или там была работа, связанная с... У Антона Забродина была дорожка тканевая, и мы часто по ней проходили, и они говорили, что, знаете, если бы вы по ней не прошли, я бы ее обошел, это же работа, как я могу на нее наступить, и так далее. То есть они иногда так неожиданно воспринимают, что как бы как музей, это же музей все-таки, я должен как-то себя правильно вести. Но поскольку эта выставка была связана с «Зарядьем», и там были работы некоторые, возможно, провокационные, поэтому у людей тоже был такой вопрос сначала: «Ой, что это? Ну нет, это какой-то хайп, я не верю в это», и так далее. А потом ничего, мы разговаривали с ними об этом, то есть почему им так кажется.
Ну, то есть это что-то между фокус-группой и интервью. То есть у меня есть возможность смотреть, как люди считывают и выставку, и парк. То есть как будто бы это исследование продолжается дальше.
«Свобода в клубах», «Парк Зарядье», «Портал в ад» или «В рай». Программу ведет Елена Фанаева.
Даш, к тому же вопросу я хочу нас вернуть. Как вы ощущаете вот эти исторические наслоения и то, что сейчас это ландшафтный дизайн? Вот. Или как это вами рефлексировалось как куратором скорее выставке?
Да, у меня есть ответ на этот вопрос. Да. Я думаю, что именно контекст выставки, он как раз помог показать вот эти вот исторические наслоения в том числе, потому что флигель-руина, флигель в музее архитектуры.
Где это все происходило?
Да,
где выставка
это происходила? Это такое очень знаковое здание, здание, где исторические слои, они очень видны, временные слои видны, это вообще здание-метафора. Это здание, которое похоже отчасти на какие-то археологические раскопки, и поэтому как раз там вот подобные работы, которые у нас были представлены, они в основном там было много объектов, инсталляций и так далее, то есть это был как такой archaeological site, то есть да, именно вот где мы вроде как нашли какие-то вот эти вот рефлексии, воплощенных в работах художников.
Да. Но это же сложное пространство.
Очень сложное пространство, но я думаю, что именно для этой выставки это очень хорошо сработало.
Ну, и художники ругались взаимно до последнего момента, где поставить какую работу. И,
потому что мы им дали слишком много свободы.
Возможно, да-да-да.
Каждый хотел более выгодную...
Надо было говорить, что мы дали свободу, а мы ей не дать, так как проектанты парка «Зарядье» решили дать слишком много свободы. Возможно. Но тоже это сложно поставить. Действительно, из-за этого тоже. И как бы Руслан, который на самом деле является главным исследователем как бы «Зарядье рогов», тоже должен быть работать как куратор в последнем моменте и сделать как бы...
Да, помог нам с работой Натальи Тимофеевой.
А что это была за работа?
Это была работа на первом этаже. Плитка, точнее, трава, вырезанная в форме плитки шестиугольной Зарядье.
Ага, и это свернутая такая, да, трава?
В том числе, да.
И куда ее нужно?
И в форме шестиугольной плитки.
И в форме шестиугольной плитки. А я не путаю, там же еще был такой абсолютно политический, критический проект, когда художница вырезала какие-то... На плитке какие-то фрагменты образа Путина,
да.
Когда это была такая
работа,
что в каждом кирпиче оппозиционер видит президента. Да,
это Аня Шевченко, это прекрасная работа, и это как бы это был, ну, конечно, он бы, наверное, сказал, что да нет, это никакой критический проект, я просто положила лицо президента на лицо и разные раздробленные части президента на плитку, это почему это критика? Это просто политическое искусство, но это может быть тоже как бы это может быть просто путинское искусство. Совсем
это
возможно.
Тоже, да? При этом это основано на цитате Ревзина. Да.
А напомните?
Путин в каждой плитке. Да? Или там было какое-то.
Да.
Потому что он сказал, что вы оппозиционеры, вы видите вообще Путина в каждой плитке.
Да, в 2016 году он написал на Фейсбуке пост, и потом из этого сделал статью, как за всех своих постов. И это была как бы фигура параноидального оппозиционера, который видит во всех плитках. В 2016 году это был как бы самый высокий пункт как бы, в моей улице, наверное. И там люди как бы критикировали, и Ревзин, типа, ну вы видите Крым, и как бы лицо президента, который как бы, как бы забирает твою энергию через ноги каждого пешеходного
москвича.
Понятно,
это когда началось, значит, вот это тротуары плиткой стали выкладывать.
Да, это было самое компенсивное
момент. Дикое раздражение сначала.
И Ревзин написал, что про своих друзей, которые как-то постоянно ругают и видят Крым и аннексию Украины и вот все как бы в этой плитке. А на самом деле это просто плитка, блин.
Понятно.
Я думаю, что как бы эта работа, да, но комментирую немножко, что...
Юмористическая.
Да, нет, Григорий Саковец, это уже политика.
Я, Миха, вот что... А у вас хочу спросить, меня очень впечатлила в свое время ваша лекция о высотке в Варшаве. Вот мы можем представить, ну, как бы сталинский дар, да, вот это вся один из символов современной Варшавы, о котором сейчас, кстати, идет очень много споров, сносить или не сносить.
Да. Еще раз начались эти споры, да.
Так, вот вы можете представить себе, что снесут и на этом месте разобьют ландшафтный парк?
Ну, было бы замечательно, это было бы очень хорошо.
Да. Ну, это да, смешно, что это, именно этот вопрос вы спрашиваете, потому что мы, в общем-то, думаем о некотором продолжении выставки.
Так.
И, возможно, это поедет дальше в Варшаву. И как раз то место, которое мы исследовали в том контексте, это была бы как раз площадь Дефилад. И вот это вот, может быть, какая-то возможность снесения высотки и разбития парка там.
Насколько я понимаю, в Варшаве это здание выполняет вполне себе, продолжает выполнять себе вполне демократическую функцию.
Да,
там
да,
куча
абсолютно.
Театров, там куча каких-то воркшопов, там какие-то, не знаю, лекции проводятся, ну, галереи. Там это здание используется как общественное пространство, то есть оно абсолютно не... Ну, я бы сказала, очень демократическое.
Да.
Там мало, если мы...
Ну, социалистические больше, чем демократические. Но это как бы это фрагмент настоящего успешного социализма в капиталистическом городе. Как бы это социализм как бы упал, но это как бы остров
такого
настоящего социализма с, возможно, с человеческим лицом, с каком-то монументальным достаточно человеческим лицом. Но это работающий, как бы успешный социализм, как бы на около которого есть как бы хаотический капиталистический город. Тогда это разница между дворцом культуры и науки в Варшаве, а высотками в Москве, которые все как бы элитное жилье или одна функция. Тогда
совершенно верно.
Тогда сталинские высотки в Москве, они не социалистические. Вот я построил. Но он и тоже социалистический какой-то способ, но это не такой образ социализма в одном, тотальный образ социализма в одном здании, как
это образ
культуры.
Элитарности. Вот в Москве это, конечно, образ элитного образа жизни внутри так называемого социализма. И когда ты задумываешься о настоящем смысле этих высоток, это, конечно, ну, это тоже приводит тебя в некоторое, не то чтобы недоумение, а приводит тебя к пониманию, что эти здания... Это утопические абсолютно объекты. Это нечто, что создавалось советскими архитекторами, но социалистическим по содержанию не являлось ни разу. Про выставку. Довольно много сюжетов или там каких-то проектов, связанных с деятельностью рабочего класса. Я бы сказала, что с точки зрения очень много социалистического во взглядах художников. А там есть и проекты, которые про рабочих непосредственно, которые занимаются,
ну, да, больше как документальный фильм. Все-таки.
Документальный фильм, да. Есть, ну вот, такое ощущение у меня, как у наблюдателя, что художников очень интересовали люди, которые все это делали. Я правильно это понимаю? Или лучше давайте вот как? Давайте расскажем, вот что, какие бы проекты мы хотели упомянуть вот из выставки. Даш, ваш любимый какой-нибудь.
Ну, любимый – это как-то некорректно.
Хорошо, да. Хорошо. Ну, нам же хочется рассказать нашим зрителям и слушателям, что там интересного было-то. Собственно, некоторые проекты можно в интернете сейчас посмотреть, да, еще, а что-то уже нет, да?
Да.
На самом деле документация есть.
Да, достаточно полная, да, представлена.
Ну, из этих художников, которые не пришли сегодня, ну, можно вспомнить, ну, Кищенко, Сергей Кищенко, Макс Ильюхина, работа «Царь горы».
Да.
Как это было писано?
Опишите ее, как она выглядит.
Она выглядит как такая вот гора с различными живыми кустарниками, ягодами, и на вершине этой горы стоит некоторое существо, возможно, это утка, возможно, это, не знаю, какой-то царь горы. Вот, я думаю, что...
Ну, там, да, как бы, все элементы, как бы, тоже, некоторые элементы, как бы, на этой горе русской, как бы, природы, которая не существует в самозаряде.
Не представлены в парке.
Не представлены, представлены там, я говорю, ну, это же кустарники и так далее, это какая, ну, такая противоречие, как бы, какая-то русская несознательность, которая существует тоже в заряде. И имитирует этот формат, как бы, холмистость. Самого заряда. А эта утка, эта огромная утка, она как бы биотоп. Она это как бы элемент, который поддерживает всю этот.
И эта утка, это всю эту вертикаль власти и в то же время гору хаоса.
Это царь горы, да. Это абсолютно про вертикаль власти, но тоже, что это вертикаль как бы экспособл, что это
возможно.
Возможно. Нет. И ну, про Анне Шевченко мы говорили уже, про Ганне Зубковой.
Это достаточно такое сложное исследование. Внешне это выглядело как документация некоторого перформанса Ганны, который происходил в Амстердаме, потому что она там работала в районе Красных Фонарей, она работала с темой борделей, и она привезла в музей архитектуры непосредственно шторы из этих борделей, шит их вместе. Вот. И эти шторы, они лежали именно на самой руине, на самом пространстве вот,
ну, археологическом. Мне кажется, что это корреспондирует с работой Марии Кремер у занавеса.
Кулисы и заряди. Самой внушительной кулисой площадью в 150 тысяч квадратных метров является сам парк заряди. Акт занавешивания гигантского масштаба. Исторические эпохи, отраженные в застройке заряди, как слои земной коры, напластываются друг на друга, каждая из которых полностью переосмысляет предыдущий. С каждой новой стройкой происходит перезагрузка. В середине 20 века каждый новый строительный этап наступает спустя полвека, с минимальной погрешностью в несколько месяцев. 1947 год. Проект 8-й неосуществленной сталинской высотки архитектора Дмитрия Чичулина в 1953 году был закончен стилобат. Строительство приостановлено. 1967 год. Построено здание гостиницы России, вгрызающееся в уже существующий фундамент высотки. Окончательно демонтировано к 2010 году. 2017 год. Городское пространство засыпано землей и прикрыто стеклометаллической пеленой. Построен парк заряди.
Каким образом художники критически относятся к парку заряди как объекту?
Наверное, к моим тезисам ближе работа Алексея Таруца. И она меня тоже очень симпатизирует. Она также достаточно сложная. Я попробую воспроизвести его контекст.
А
это музей архитектуры. У него есть три пространства, они поэтажные. И третий этаж, на третьем этаже можно пройти только по периметру. Туда нельзя войти в центр. В центре находятся балки конструкционные, и через них просматривается второй этаж и, соответственно, только второй, да. А когда вы попадаете на второй этаж, там основная экспозиция. Если посмотреть со второго этажа, гуляя по экспозиции наверх, то на одной из балок лежит, как бы так свисает работа Алексея Таруца. И это такой бетонный блок, на котором находится металлическая из железа сваренная перчатка.
Рыцарская.
Да, которая вставлена в нее, она прикрепляется к ветке.
Там две перчатки, на самом
одна
деле.
Одна вставлена в другую.
Да, одна в другой. То есть одна с такими, с четырьмя очень длинными пальцами, как бы выкованными. Другая шестипалая и, ну, обычные. Да. И при этом они еще находятся на металлической некоторой трубе. И в ней еще вставлены, да, деревянные какие-то кусочки.
Такие деревянные, похожие на такую растительную, природную вот эту ветку.
Необработанную.
Необработанную, да. С корой. И когда вы проходите по второму этажу, вы смотрите наверх, и вы как бы замечаете этот властный жест, эту свисающую руку, которая, конечно, раскрывается еще сложнее, если вы подниметесь на третий этаж, она очень там тонко подсвечивается, она видна, то есть она не подсвечивается по оригинальной задумке Алексея. И в дневное время суток, когда на нее падает натуральный свет, она находится в тени, как бы, и вы поднимаетесь наверх и видите уже с другого ракурса, вы как бы вставите себя в такую позицию над этой властью.
Вот. Да, действительно, это так, сейчас только продумал про это, такой способ, что это такая рука, боже, такая рука, которая как бы...
Рука
Бога. Ну, действительно, как бы, какая-то глупость.
Да, ну это, конечно, там... Много других, в том числе, контекстов, помимо власти. Алексей – тонкий художник. И, ну и вот это, наверное, в теме такого властного жеста работа просто ближе к моему интересу. Но еще, конечно, работа Алексея Корси, на которой установлен голубь.
На репродукторе, да?
Да, да, да.
Репродукторе.
Ну, потому что рупор – это вот тоже один из агентов вот этого властной риторики в парке Зарядье, один из агентов политизированности. Там, ну, это как эстетический жест транслирования музыки, но при этом эстетика в парке Зарядье, она политическая.
Ну, много работ про власти, на самом деле. Каким-то
да, на самом деле.
Тоже Айсел Гриногория, да, как бы. И это можно до сегодня, наверное, Саша и...
Женя.
Женя рассказывала про это сегодня, что можно еще эту работу послушать, можно снять и погулять по Зарядье из этой работы.
Вместе,
в ушах это замечательно, такая альтернативная аудиогидка по Зарядье.
Да, и как раз группа Айседори Нагори, они предлагают некоторую горизонтальную инициативу в этой вертикальной структуре парка, что меня привлекает больше всего. Угу. Они сделали некоторую интервенцию критическую, и это путешествие сквозь парк с их комментариями и перформативными представлениями.
Поскольку этот парк воспроизводит климатические зоны России и идеологически воспроизводит всю Россию, мы попытались подключиться к архиву культурному народов России, которые могли бы проживать на территориях, которые представлены в этом парке. И мы споткнулись в своей наивности то, что мы не можем найти, на какой конкретно регион ссылаются представленные ландшафты. Например, есть территория, которая называется «Северные ландшафты». Да. И оказалось, что не очень понятно, это мы говорим про Магаданскую область или про Карелию, например. Аналогичная ситуация с прибрежным лесом. Или Приморье, то ли это Поволжье. И вот по той растительности, которая там, и по ландшафту, мы тоже не смогли узнать. И получилось, что парк является таким симулякром, который скорее репрезентует возможности ландшафтного дизайна, парковой индустрии. И мы пошли дальше и решили создать такой же симулякр ритуальных танцев тех народов, которые могли бы жить на этой территории.
И для этого была создана вот такая карта, в которой был указан маршрут пути ритуального танца. Его мог взять на выставке любой посетитель и с этой карты прийти в Зарядье, исследуя вот этой вот инструкции, которая здесь указана, пройти этот путь возвращения дара. Для каждого зрителя еще были такие у нас пометки, как QR-коды. И, в общем-то, такая была схема, что зритель слушал в наушниках прекрасные аудиозаписи, которые его уже внедряли в историю Зарядье. И потом и на пути маршрута в определенных точках он мог уже с помощью QR-кода увидеть танец, который предлагали ему Айседори Нагори.
Проект девушек – это, мне кажется, как раз то, что люди могут делать с этим пространством, не слушая ни архитекторов, которые говорят о том, что это дикий ландшафт, не слушая проектировщиков, которые заставляют их ходить по определенным дорожкам. Это как раз способ самостоятельности, самостоятельного использования этого пространства.
Парка, пройдя по их маршруту.
Да, тоже про, как бы, не только про власть, но про работу. Вы сказали, что социалистическое содержание, но есть и в работе Ганны Зубковой, конечно, про работу женщин, которые работают как проститутки, и этой работе, которая это уничтожение этого, это было условие создания парка. Ну а в работе Егора Исаева есть работа про, это тоже про шторах, это тоже про зависах, что за шторами, чтобы построить все это красивое, золотые, замечательные вещи, которые нам подарил Сергей Семенович Собянин. Чтобы это сделать, конечно, много людей должны
людей
работать.
Много людей должны работать, и работать тяжело.
Из всего мира тяжело. И в Зарядье есть самая искренняя, яркая пример этого, что за штором, за баннером по другой стороне Китай-Городского проезда, где написано «Мы строим парк заряды, мы строим парк будущего», прекрасная картина, как это будет выглядеть, находится, сейчас уже не находится, только пару дней назад они сняли всю эту городок строить. Они жили в контейнерах, таких бытовках, там работали, там просто условия гигиенические, там драма, это как бы действительно трущоба, это котлован Платонов, это как бы, это ну, многим москвичей это как бы не странно, потому что они уже привыкли к этому, что так работники существуют, но для меня это в шок. И Егор как бы следил за нашими исследованиями в этом парке, и тоже, что интересно, за тем, что говорили эти работники, строители, которые строили этот парк, и у них действительно невероятно высокий уровень как бы сознательности этого всего. Они говорили как марксисты про свой опыт в парке. И они тоже пришли на пару из этих зрителей, которые были в этом фильме, пришли на открытие
и
парка,
как
что
они?
Было важно.
Ну, возможно, они...
Нет, нет, кто-то... Нет, и они смотрели этот фильм, там заметила женщина, которая написала рецензию в Art Forum, что как бы она смотрела этот фильм рядом с ними, и они как бы видели, что они там есть. Но вот тема про работы, про труды, которая в Москве как бы достаточно радикально, потому что как бы смотришь через на втором этаже и с третьего этажа тоже это видно, есть окна, которые обычно были открыты днем. И как это описать, что там?
Это как раз на последней фотографии нашего буклета. Это фотография, когда виден тоже городок строителей, который прямо рядом с пространством руины стоит. Поэтому нам показалось это местным включить
такая
этот буклет.
Корреспонденция.
Да, то есть везде и всюду.
Понятно. Что бы мы хотели сказать о парке Заряди, мы как-то видим его будущее. Какой символом чего этот парк может быть, или как вот мы сейчас про это можем думать?
Мне очень симпатизирует тезис о том, что парк – это открытая структура.
Так.
И о том, что парк в нынешней ситуации существует как памятник, отчасти вертикали власти, а мне бы хотелось сделать так, чтобы в рамках проекта парка стало возможным создавать свои какие-то инициативы,
свои образы жизни, свои образы существования, свои поступки,
свои собственные процессы, свои собственные интервенции в этот парк, как вот сделали Айседори на горе, свои какие-то критические замечания. И с разговором о тотальности это соотносится так, что мне интересно эту тотальность децентрализовать и сделать эту тотальность открытой. И меня интересует то, вокруг какой вообще идеи возможно какое-то социальное объединение людей, друзей Заряди. Вот есть такая группа, которая еще очень активно участвовала до постройки, и которая бы действительно как-то влияла на и создавала новые процессы, новые нематериальные практики внутри парка. И вот я предлагаю это так обозначить вокруг... В парке постоянно идут какие-то процессы, его постоянно реновируют сейчас, его постоянно достраивают, там рабочие перекладывают плитку, перекладывают деревянный настил на мосту, там делают новые какие-то культурные программы, там иногда бывают лекции. У него очень потенциально, у него есть такая очень большая потенциальная тотальность, потенциальная возможность взаимодействия со своим посетителем и со зрителем. И вот мне интересно, как можно привлечь разных друзей парка для того, чтобы они проявляли свои какие-то личные проекты.
Я думаю, что ты тоже хотел изменить структуру.
Применяя это. Ну, то есть, да, мне очень нравится вообще твой тезис, когда ты писала «Палаццо», о том, что тотальность как форма критики. Если я правильно себя цитирую, я это интерпретирую не как критику тотальности, а как использование тотальности в своих каких-то критических целях. И вот мне очень симпатичен этот тезис, потому что в Заряде есть очень такая мощная вот эта потенциальная тотальность, и ее бы хотелось децентрализовать.
просто станет прекрасным, потому что мы не знаем, что будет с этим парком. Это не то, что парк есть, и он будет существовать так, как он сейчас существует. Потому что, чтобы это все существовало, надо очень много тратить денег и работы, и труда, чтобы это все продолжалось быть. И непонятно, как долго эти деньги будут существовать. Непонятно, как уже пару людей говорили на встречах, что через 10 лет все пространства не будут просто использованы как торговые центры, что просто ледяная пещера преобразится в какой-то вообще непонятный, как бы, холодный торговый центр.
И это будет просто
потому что на самом деле структура заряда очень похожа на структуру манежки торгового центра. Это серия зданий с куполами, а на ним что-то есть. Только нет этих каменных пространств, как на нижнем такой есть на манежке есть парк. Тогда, возможно, заряд действительно станет какой-то другой манежкой, а возможно нет. Возможно, заряд будет заполнен памятниками, не знаю у кого, Бирюкова, памятниками чиновников или защитников народа. Был уже идея комитет монументального искусства при Мосгордуме предложил построить памятник Хворостовскому рядом с концертным залом. И это вроде было утверждено, я сейчас не знаю, что происходит с этим. Он должен уже стать, но пока что как бы не стоит. Тоже британцы хотели построить, старый английский двор хотел построить памятник Шекспира.
Большой конкурс, большая выставка, музей Москвы, если не ошибаюсь.
Музей Москвы, это было невероятно.
Так, в любом случае, я надеюсь, что художники будут продолжать как-то рефлексировать на тему парка и на то, что будет с ним происходить. Возможно, там будет появляться какой-то еще паблик-арт, потому что там иногда есть такие объекты, в том числе. Просто будем следить.
Просто дело в том, что надо тестировать границы этой свободы, авторитарной свободы.
Потестировали.
И уже была практическая акция 9 сентября в этом парке. Там была группа как бы молодых людей, которые бегали через этот парк. Тоже на пространстве парка задержали в мае художницу, которая не нашего, тогда этот парк это очень интересное место, где можно действительно тестировать, что возможно и с художественной точки зрения, и с политической точки зрения.
Катрин показывала там акцию про пытки, или это
Нет,
была другая акция?
Это было раньше, это было марш психоактивистов на 1 мая, в День труда.
Сначала они мне говорят, что нет, нам кажется, парк недостроенный, парк какой-то, может быть, недоделанный, не готовый. Как будто бы они начинают повторять то, что они где-то слышали в СМИ, где часто парк ругают. Как будто им хочется быть связанными и тоже быть в тренде в этой точке зрения, то есть ее поддерживать. А потом, когда мы уже начинаем задавать какие-то конкретные вопросы, например, а кажется ли вам, что растения в парке Зарядье мертвые? Или кажется ли вам, что парк Зарядье – это какая-то колонизаторская история? Они говорят, ну нет, что вы что, это парк, и там же хорошо. То есть получается какое-то противоречие. Сначала они говорят, что им парк не нравится, а потом они начинают парк защищать. И мне кажется, это, наверное, связано с тем, что людям все-таки хочется видеть хорошее. Часто они, потому что так много видят негатива вокруг, и они хотят от него как-то немножко абстрагироваться и искать положительные стороны в том, что их окружает.
То, о чем мы не успели поговорить на программе, и то, что с энтузиазмом обсуждали уже после того, как кнопка «Стоп» была нажата, это политическое использование парка Зарядье и эротическое использование в том смысле, в котором главный архитектор Москвы сказал, что парк Зарядье так безопасен, что все желающие могут заниматься там сексом, а политический смысл состоит в том, что люди уже используют этот парк для своих политических высказываний. В частности, Руслан вспомнил о нодовцах, которые с имперками протестовали против пенсионной реформы. Просто на его глазах он сделал фотографии. И о политических акциях художников-акционистов мы вспоминали, о Катрин Ненашевой и о других политических активистах. Так что парк Зарядье может быть использован и таким образом.
«Свобода в клубе», «Перелетный кабак», проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Парк Зарядье, портал «В ад или в рай». Исследовательский и выставочный проект «Зарядиология». Участвовали кураторы Михаил Муравский, антрополог архитектуры, и арт-критик Дарья Кравчук. Исследователь Руслан Габиниченко, художники Мария Кремер, Александра Портянникова, Ариадна Арендт. Модератор проекта Яна Сидикова. Программу вела Елена Фанаева.
говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, у микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».